Бог во всем. Мы видим, что большая часть нашей жизни, как бы мы этому ни противились, наполнена злом, и что масса причиняемого и испытываемого нами зла почти бесконечна. Устранить такое положение вещей люди старались с начала времен, но оно и теперь осталось тем же. Чем больше пытались найти средств для улучшения жизни, тем более оказывалось нового, еще более утонченного зла. Мы видели также, что все религии говорят о Боге как о единственном убежище, в котором мы можем найти освобождение. Все они утверждают, что если мы, как рекомендуют практичные люди, будем принимать мир таким, как он есть, нам ничего не останется, кроме зла. Но они утверждают также, что есть нечто высшее этого мира, и что жизнь материальная, познаваемая посредством пяти чувств, это еще не вся наша жизнь, но только маленькая поверхностная частица ее, тогда как за ней и выше ее есть бесконечная жизнь, в которой зла нет. Эту бесконечную жизнь одни называют Богом, другие – Аллахом, третьи – Иеговой, четвертый – Юпитером, ведантист называет ее Брахманом. Мы должны жить в этом мире, несмотря на все его зло. Как же нам следует жить? Судя по первому впечатлению, которое производят на нас советы религий, чем скорее мы окончим наше существование, тем лучше, так как на вопрос, как излечить зло жизни, мы получаем от религии ответ «Откажись от жизни». Это напоминает старую басню. Комар сел одному человеку на голову, а другой, желая убить комара, нанес такой удар, что убил и комара, и своего друга. Средство, предлагаемое религиями, по-видимому, рекомендует подобный же способ. Мир и жизнь в нем полны зла. Это факт, которого не станет отрицать никто, достаточно поживший и познакомившийся с жизнью. Но что же предлагают религии? Они единогласно говорят: познай, что мир – ничто, что выше его есть нечто вполне действительное. Вот тут-то и затруднение. Ведь это как будто совет сразу со всем покончить. Но улучшит ли это положение? И нет ли из него другого выхода? Веданта говорит, что все, предлагаемое всеми религиями, совершенно верно. Но только его надо надлежащим образом понимать. Предписания же религий часто понимаются неправильно из-за того, что они выражены обыкновенно недостаточно ясно и точно. Человек нуждается в сочетании ума и сердца. Сердце – великая вещь, так как через него приходят все высокие вдохновения. И я в 100 раз больше желал бы иметь хотя бы маленькое сердце и никакого ума, чем один ум при отсутствии сердца. Жизнь и прогресс возможны только для того, у кого есть сердце. А кто может только рассуждать, но лишен способности чувствовать, тот неизбежно засыхает. Но мы знаем, что человек, руководствующийся в своих поступках только сердцем, часто впадает в ошибки и оттого испытывает много бед. Поэтому нам необходимо сотрудничество сердца и ума. Я не хочу этим сказать, что человек должен иметь столько-то сердца и столько-то ума и прийти к полному согласию между ними. Но пусть каждый, сколько может, чувствует и сколько может, рассуждает. Зачем какие-либо ограничения? Разве мир не бесконечен? Разве в нем нет места для безграничной симпатии и для безграничной культуры? Пусть и то, и другое идут вместе, не мешая друг другу. Дайте им идти, так сказать, по параллельным линиям, одна вдоль другой. Большинство религий признает факт существования зла и устанавливает его в ясных и точных выражениях. Но все они впадают в одну и ту же ошибку, увлекаются сердцем, чувствами. В мире есть зло, поэтому покиньте мир. Это главное и единственное, чему они учат – покинуть мир. Не может быть двух мнений относительно того, что каждый, желающий познать истину, должен отказаться от заблуждения, что каждый, жаждущий жизни, должен отбросить все, что носит в себе смерть. И все-таки, что же останется нам, если, следуя этому учению, мы откажемся от чувственной жизни, какой ее знаем, и от всего, что понимаем под жизнью? Если мы все это отбросим, то у нас ничего, по-видимому, не останется. Дальше, познакомившись больше с философской частью Веданты, мы поймем это лучше. А теперь позвольте вам сказать, что только в Веданте мы найдем разумное разрешение этого вопроса. И оно заключается в принятии того факта, что мир божествен. Веданта совсем не отвергает мир. Правда, нигде идеалы отречения не достигают такой высоты, как в ее учениях. И в то же время никакого самоумерщвления она не рекомендует, а предлагает только обожествление мира. Откажись от мира, каким мы его знаем, каким он нам представляется, и познай его таким, каков он в действительности. Обожествляй его, так как он и только он – Бог. В этом смысле мы читаем в начале древнейшей из Упанишад, в самой первой книге, которая когда-либо была написана о Веданте. Все, что существует в этой вселенной, все, что есть в ней, все должно быть облечено Богом. Да, мы во всем должны видеть самого Господа, не из ложного оптимизма, не закрывая глаза на зло, но действительно видя Бога во всех вещах. Вот в каком смысле следует отвергать мир. Что же останется, когда мир будет таким образом отвергнут? Останется Бог. Но как следует понимать здесь отказ от мира или отрешение от него? Значит ли это, что вы должны покинуть ваши дома, выбросить на улицу ваших жен и детей и бежать прочь, как делают многие негодяи в разных странах? Конечно, нет. Это было бы не религией, а дьявольщиной. Вы можете оставаться в ваших домах, заботиться о ваших женах и детях, но только должны видеть в них самого Бога. И так следует поступать во всем и всегда, в жизни и смерти, в несчастье и в счастье. Весь мир полон Господом. Откройте ваши глаза и узрите Его везде. Вот все, что говорит Веданта. Откажитесь от мира, каким вы его себе представляли, потому что ваше предположение основывалось не на опыте, но на жалких рассуждениях и было построено на ваших собственных недостатках. Мир, которому вы придавали такое значение, которому так долго были привязаны, мир ложный, выдуманный нами самими. Отбросьте его, откройте ваши глаза и убедитесь, он никогда таким не был. Это все было сном, это было майей. То, что существовало, был сам Господь. Он был в ребенке, в жене и в муже. Он был в добре, и он же был во зле. Он был в грешнике, и он же был в грехе. Он был в жизни, и он же был в смерти. Действительно ужасное утверждение. И однако же, это тезис, который Веданта утверждает и доказывает. Но вы спросите, как же тогда избежать опасности жизни и ее зла? И Веданта отвечает, ничего не желать и не требовать от жизни, так как причина всех испытываемых нами несчастий – только желание. Вы хотите чего-нибудь, это желание не исполняется, и в результате вы несчастны. Если бы не было желаний, не было бы и страданий. Но что будет с нами, если мы откажемся от всех наших желаний? Стены комнаты, в которой мы находимся, ничего не желают, никогда не страдают, но и не развиваются. Стул тоже не имеет желаний и никогда не страдает, но при этом он остается всего лишь стулом. Есть блаженство в счастье, но оно есть и в страданиях. Зло тоже приносит пользу. Всем нам знакомы великие уроки, получаемые от горя. Все мы делали в жизни сотни таких вещей, о которых потом сожалели. И тем не менее, даже эти ошибки многому нас научили. Что касается меня, то я очень рад, что делал и хорошее, и плохое. Рад, что поступал иногда правильно, но не жалею и о своих ошибках, так как каждая из них была для меня великим уроком. Я, каков я теперь, результат всего, что я делал и думал. Каждая из моих мыслей и каждая из моих действий имели свое следствие, и все вместе составило итог моего развития. Так я радостно продвигаюсь вперед, а задача становится все труднее и труднее. Все мы понимаем, что желать не следует, но что значит отказаться от желаний? Как жить, если мы сделаем это? Не будет ли это таким же средством, как убийство человека вместе с комаром? Выслушайте же ясный ответ. Отказаться от желаний не значит, что вы не должны иметь собственности, вещей необходимых, и даже предметов роскоши. Имейте все, что хотите, иногда, пожалуй, то, что вам совсем не нужно. Только знайте истину и осуществляйте ее. Не считайте, что это богатство принадлежит вам. Оно не ваше, не мое и не чье-либо. Оно все принадлежит Господу. И мы должны, как говорит вступительный стих древнейший из Упанишад, видеть во всем Бога. Бог в том богатстве, которым вы пользуетесь. Он в желаниях, которые возникают у вас. Он в вещах, которыми вы хотите обладать. Он в прекрасной обстановке и украшениях. Вот ход мыслей, указанный в священных текстах. Как только вы начнете видеть все в этом свете, все изменится. Если вы поместите Бога во всякое ваше движение, в ваши одежды, в ваш разговор, в ваше тело, в вашу форму, одним словом, во все, вся сцена изменится, и мир, вместо того, чтобы казаться полным бедствий и несчастий, станет для вас раем. «Царство Божие внутри вас», — говорил Иисус. «Оно уже здесь», — говорит Веданта. И то же самое утверждал каждый великий учитель. «Имеющий глаза, да видит, и имеющий уши, да слышит». Это показывает нам, что истина, которую мы все время искали, уже была у нас. Мы думали в нашем невежестве, что потеряли ее, и с плачем исходили весь мир в поисках, тогда как все это время она была в нашем собственном сердце. Если обязанность оставить мир, понимать в самом примитивном, прямом смысле, то можно вообразить, что мы не должны трудиться, а должны сидеть сложа руки, ни о чем не думать и быть фаталистами, в которых каждое внешнее обстоятельство влечет в ту или другую сторону, а они лишь безвольно плывут по течению. Вот какой результат получился бы от такого понимания этого предписания. Но под ним понимается совсем не то. Мы должны трудиться, но не так, как трудится обыкновенный человек, отдавшийся во власть своих желаний. Разве он знает что-нибудь о труде? Настоящим образом трудится тот, кто не руководствуется своими желаниями или какими-либо эгоистическими побуждениями, кто не преследует личные выгоды, кто ничего не стремится извлечь из труда для себя. Кто действительно наслаждается картиной? Тот ли, кто продает ее, или тот, кто на нее смотрит? Продавец занят своими расчетами. Сколько он получит за нее, и какова будет его прибыль? Его ум полон этим. Во время аукциона он смотрит на молоток и слушает, какие делаются надбавки. Он напряженно следит за ценой, до которой поднялись предложения. Истинно же наслаждается картиной тот, кто пришел без всякого намерения покупать или продавать ее. Он свободен от всяких посторонних соображений, но просто смотрит и чувствует. Мир похож на картину. И когда все помыслы об обладании им исчезли, только тогда человек способен наслаждаться им. потому что прекратились покупка и продажа и безумие собственности. Собственник, покупатель и продавец ушли, и мир лежит перед вами во всем своем сиянии, как прекрасная картина. Я никогда не встречал более изящного представления о Боге, чем следующее. Он – великий древний поэт, проявляющий себя в гармонии, рифмах и ритме Вселенной, созданный им в состоянии бесконечного блаженства. Но лишь освободившись от желаний, мы сможем свободно наслаждаться этой божественной Вселенной. Тогда все будет обожествлено. Тогда даже темные закоулки и подземелья, которые мы раньше считали нечистыми, даже они будут боготворимы. Они проявят свою истинную природу, и мы посмеемся над собой, поняв, что все наши слезы и жалобы были только детскими капризами, а мы, родители этих играющих детей, теперь будем стоять рядом, наблюдая за ними. Итак, Веданта прежде всего дает нам совет трудиться, отказываясь от кажущегося призрачного мира и видя во всем Бога. Работайте так, желайте, если хотите, жить сотню лет, пользуясь всем, что вам может дать земля. Только вкладывайте во все это Бога. Сначала превратите землю в небо, и тогда живите и желайте жить на этой земле жизнью долгой и полной наслаждения, блаженства и деятельности. Трудясь так, вы найдете истинный путь, и этот путь только один. Если человек погружается, очертя голову в роскошь мира, не познав истины, он собьется с пути и не достигнет цели. Но и тот, кто проклинает этот мир, умерщвляет свою плоть, уходит в лес и, подавляя чувства, превращается в бесплодную пустыню, также сбивается с пути. Это две крайности, два противоположных заблуждения, и впадающие в каждое из них теряют путь и не достигают цели. Таким образом, Веданта говорит: трудись, вкладывая Бога во все и зная, что Он во всем. Трудись непрестанно и смотри на жизнь как на божественное, как на проявление самого Бога. Пойми, что это все, что мы должны делать, и все, чего можем требовать, потому что Бог действительно во всем. Куда еще мы должны идти, чтобы найти Его? Он в каждом деле, в каждой мысли, в каждом чувстве. Будем трудиться, постоянно помня это, и тогда следствие наших поступков не будут для нас цепями, не принесут нам вреда. Мы видели, как суетные желания влекут за собой все испытываемые нами несчастья и страдания. Будучи же так обожествлены и очищены в Боге, они, если даже и появятся, не принесут никакого зла, не оставят после себя несчастья. Те, кто еще не открыл этого секрета, будут вести непросветленную жизнь, пока не постигнут его. Они не знают, что бесконечные, еще не открытые россыпи блаженства, удовольствий и счастья находятся везде, внутри и вокруг них. Веданта утверждает, что только незнание и делает этот мир таким дьявольским. Она говорит: мы умираем от жажды, сидя на берегу огромной реки. Сидя за пиршественным столом, умираем от голода. Вокруг нас мир блаженства, а мы все ищем его и не можем найти, потому что погружены в него. Он всегда окружает нас, но мы постоянно неправильно понимаем его сущность. Религии должны найти его для нас и ведут нас к нему. Этот мир блаженства – предмет исканий всех сердец. Его искали все народы. Он – единственная цель, единственный идеал религий, хотя и был выражен по-разному на разных языках. Все маленькие несогласия, которые мы встречаем между одной религией и другой, только глупая борьба из-за игры слов. Простая разница в выражениях влечет за собой все наши ссоры. Один выражает известную мысль одним способом, другой ту же мысль высказывает несколько иначе, а затем, желая быть оригинальным или получить похвалу, прибавляет: это моя собственная идея. С этого обыкновенно и начинается между ними борьба. В связи с этим возникает другой вопрос. Все это легко говорить. С самого детства я постоянно слышал об этом видении Бога во всем. С самого детства мне твердили, что я буду в состоянии действительно наслаждаться жизнью только тогда, когда мир станет для меня обожествленным. И несмотря на это, как только я сталкивался с жизненной реальностью и получал от нее жестокие удары, все следы процесса обожествления у меня исчезали. Я выхожу, например, на улицу, думая, что Бог во всех существах, окружающих меня, как вдруг здоровый грубиян наносит мне удар, от которого я лечу плашмя на землю. Я быстро вскакиваю, кровь бросается мне в голову, мои кулаки сжимаются, и всякая идея о Боге во всем исчезает. Я прихожу в бешенство, все забыто, и вместо воплощения Бога я вижу дьявола в том, кто меня обидел. Каждому из нас с самого раннего детства говорили, что мы должны видеть Бога везде и во всем. Каждая религия учит этому. И вы, конечно, не забыли, что в Новом Завете Христос ясно говорит то же самое. Да, все мы постоянно слышали это поучение. Но как только мы приступаем к его применению в жизни, тут и начинаются трудности. Все мы помним басню Эзопа, как красивый олень любовался своим изображением, отраженным в пруде, и говорил своему сыну: «Посмотри, как я могуществен, как великолепны моя голова и ноги, как сильны мои мускулы, как быстро я могу бегать». Вдруг вдали послышался лай собаки, и олень тотчас пустился на утек. Пробежав несколько миль, он, тяжело дыша, вернулся назад. «Ты только что говорил мне, отец, как ты силен. Почему же, как только появилась, залаяла собака, ты тотчас же убежал?» — спросил его сын. «Ах, — ответил олень, — это совершенно понятно, дитя мое. Когда собака лает, все убегают». Так бывает со всеми нами в жизни. Мы все очень высокого мнения о нашем бедном «я». Но как только залает собака, мы все бросаемся бежать, опасаясь за свою жизнь. Но если дело обстоит так, то какая польза от того, что нам проповедуют все это? Польза огромная, только ничего не делается в один день. Надо сначала слушать о сущности всего, потом думать и, наконец, сосредоточиться на ней. Каждый может смотреть на небо, и даже червяк, ползающий по земле, когда ему случится взглянуть на него, видит бесконечную синеву. На его бедному телу приходится долго ползать по земле. То же происходит и с нашими идеалами. Сам идеал очень высоко от нас, а мы далеко от него внизу. Но мы знаем, что мы должны иметь идеал, и при этом самый высокий. Знаем также, что в этой жизни огромное большинство людей идет ощупью, не имея к своему несчастью никаких идеалов. А если человек, имея один идеал, делает 1000 ошибок, то я уверен, что тот, у кого нет ни одного, делает их 50 000. Поэтому лучше иметь хоть один идеал. Об этом идеале мы должны слушать, возможно, больше и думать до тех пор, пока он не войдет в наше сердце, не пустит корни в нашу мозгу, пока не составит одно с нашей кровью, не будет звучать в каждой ее капле и не наполнит каждую пору нашего тела. Мы должны думать о нем, потому что от избытка сердца уста глаголят, и от полноты сердца руки творят. Мысль – это движущая сила внутри нас. Поэтому наполняйте ваш ум самыми высокими мыслями. Внимайте им изо дня в день и сосредотачивайтесь на них месяц за месяцем. Не придавайте значения неудачам. Они вполне естественны, и прелесть жизни неощутима без них. Чем была бы жизнь без ее неудач? Если бы не было бы борьбы, жизнь ничего не стоила бы. В чем была бы тогда ее поэзия? Итак, не бойтесь борьбы и не обращайте внимания на ошибки. Я никогда не слышал, чтобы корова лгала, но на то она и корова, а не человек. Поэтому не придавайте значения неудачам, маленьким отступлениям назад, но 1000 раз обращайте ваш взор на ваш идеал. И если даже каждый раз будете терпеть неудачу, делайте новые и новые попытки. Задача человека – видеть Бога во всем. Но если вы не можете видеть Его во всех вещах, старайтесь сначала видеть Его в чем-нибудь одном, в том, что нам больше всего дорого, а затем в другом. Так вы будете продвигаться вперед. Перед душой бесконечная жизнь. Не торопитесь, и вы достигнете того, к чему стремитесь. Он – тот единый, кто движется со скоростью, недостижимой для ума. Он недосягаем для богов и не может быть схвачен мыслью. Он вечно движущийся, все приводит в движение, и при этом сам всегда в покое. В нем все существует. Он движется, но он и неподвижен. Он близко, и он далеко. Он внутри, он снаружи. Он проникает во все. Тот, кто во всех существах видит Атмана, и кто все существа видит в Атмане, тот недалек от Атмана. Когда жизнь мира видится таким образом, в Атмане, тогда видящий познает тайну. И для него нет больше обмана чувств. Какое горе может быть для того, кто видит это единство Вселенной? Единство жизни, единство всего составляет другой обширный предмет обсуждения Веданты. Веданта утверждает, что все страдания происходят от неведения, и что это неведение заключается в идее о множественности или отделенности людей друг от друга, мужчины от женщины, взрослого от ребенка, одного народа от другого, земли от луны, луны от солнца. Идея об отделенности, подобное расстоянию между одним атомом и другим, истинная причина всех несчастий в мире. Согласно Веданте, эта идея неверна. Она не имеет под собой почвы. Эта отделенность только кажущаяся, поверхностная. В сущности вещей есть только единство. Если вы обратитесь к сути вещей, то найдете там единство между всеми людьми, между разными народами, между взрослыми и детьми, между бедными и богатыми, высокими и низкими, и между Богом и человеком тоже. Заглянув еще глубже, вы увидите, что все это и даже животные одно. Тот, кто достиг способности такого мировосприятия, навсегда освободится от заблуждений. Он постиг бесконечного единства, которое в теологии называется Богом. Какое может быть для него заблуждение? Что может его обмануть? Он знает истинную природу всех вещей. Он проник в самую сокровенную тайну бытия. Какие могут быть для него страдания? Чего он может желать? Он проник своей мыслью во все, вплоть до Бога, до центра, до единства, из которого все происходит, и нашел, что Господь должен быть вечным существованием. Для него нет более ни смерти, ни болезни, ни печали, ни страдания, ни недовольства, но все совершенное единство и полное блаженство. На что он может сетовать? В действительности нет смерти, нет страданий. В центре, в сущности вещей, нет ничего, о чем бы кто-нибудь мог печалиться и плакать, потому что все вещи проникает он, единый, чистый, бесформенный, бестелесный, беспорочный. Он всезнающий, он великий источник самосуществования, воздающий каждому по его заслугам. Те воистину бродят ощупью в темноте, кто поклоняется неразумному миру, созданному нашим невежеством. Те, кто поклоняется этому миру, думая, что он так же действителен, как истина сущая, бродит во мраке невежества. Еще больше заблуждения тех, кто всю свою жизнь живет, не находя ничего лучше и выше, чем этот мир. Но тот, кто знает тайну прекрасной природы, тот с ее помощью побеждает смерть. И, познав то, что в ней реально, наслаждается вечным блаженством. О ты, солнце, покрывающее истину своим золотым диском, открой ее мне, чтобы я мог видеть ее внутри тебя. Теперь я знаю истину, которая в тебе. Знаю сокровенное значение твоего сияния и твоих лучей. Теперь я открыл то, что сияет внутри тебя. Я вижу истину, которая в тебе. То, что в тебе, также и во мне. Я есть то,